Ну и теперь обратимся к прогнозам синоптиков. Вчера по народному календарю было Сретение, когда зима с летом встречаются, и сретенские морозы не заставили себя ждать. В центральных областях европейской территории России с отходом циклона на восток температура будет понижаться, начиная с северных районов. Холодный воздух в тылу уходящего циклона направляется к средней полосе. В Санкт-Петербурге сегодня днем от 6 до 8 градусов мороза, в Москве от 9 до 11 ниже нуля, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду, давление 759 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашем утреннем эфире.
Назначение первым премьер-министром и освобождение от должности министра обороны Сергея Иванова. Кадровые перестановки Кремля с американской точки зрения. Возобновление транспортного сообщения между Арменией и Россией.
Вы слышали в новостях о том, что президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в структуре правительства. Согласно документу, у премьер-министра будет 4 заместителя, в том числе 2 первых. Сергей Иванов освобожден от должности министра обороны и назначен первым вице-премьером. О кадровых перестановках в Кремле наш коллега Андрей Шары беседует с политическим обозревателем «Новой газеты» Сергеем Мулиным.
Но у нас, видимо, произошла небольшая техническая неполадка. Вот теперь продюсер готов, и я прошу запустить эту пленку.
Это, безусловно, уравнивание его шансов с Дмитрием Медведевым. И это полностью встраивается в ту концепцию, которую проговорил президент во время своей последней пресс-конференции. А именно, что нашу страну ждет выбор свободный из двух кандидатов. Только он не договорил о том, что это будут два кандидата Кремля.
Значит, вы считаете, что теперь политическую борьбу будет вести сложнее Дмитрию Медведеву, а Иванову будет вести ее легче, просто у него будут равные позиции?
Но мне изначально казалось, что у Сергея Иванова больше шансов быть преемником Кремля, чем у Дмитрия Медведева. Просто сейчас его, что называется, разогревают уже перед решающей схваткой. До этого он был в тени, а вот с помощью последней встречи в Мюнхене, где президент фактически закрыл своим телом Сергея Иванова, который обычно отвечал за это мероприятие, где взял на себя, так сказать, роль злого следователя и оставил роль доброго следователя Иванова, мы увидим новое лицо нашего бывшего министра уже обороны.
Вы понимаете изнутри, как будет организована эта кампания? Вот два политика, сидящих в Кремле, в разных кабинетах, ну или не в Кремле, там на Старой площади, удаленных друг от друга. У каждого из них будет своя команда, они как-то общаются с Владимиром Путиным, и каждый из них старается больше ему понравиться, или здесь есть какие-то другие законы?
Я думаю, что задача ставится понравиться не Владимиру Путину, а понравиться задача будет российскому обществу. Президенту, мне кажется, довольно безразлично, кто из этих двух претендентов станет его наследником. Важно, кем будет он и насколько под его контролем будет находиться эта структура. Не случайно он на пресс-конференции сказал, что будет выстроена такая система, когда все ветви власти будут прижаты друг к другу, фактически к стволу, и этот ствол будет гарантировать преемственность.
Вы сказали бы, что сегодня в стране вот официально, окончательно, фактически началась кампания по выборам президента России. Уже теперь все понятно.
Ну да, тем более, что послезавтра начинается новый астрологический год по восточному гороскопу.
Поэтому гадать нам всем будет значительно легче.
Собеседником Андрея Шарова был политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин.
В Москве 8 часов 11 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И я приветствую Антона Жилнова. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, ну помимо кадровых перестановок в Кремле, нашлось ли место другим темам на первых полосах сегодняшних российских газет?
Немного, но нашлось. «Мир в семействе Батуриных» написали сегодня в «Ведомости». Два дня подряд российские газеты писали о супруге московского мэра. Сначала в связи с исками к журналу «Форбс», а потом в связи с исками к родному брату Виктору. Но вот сегодня в «Ведомости» написали, что Елена и Виктор Батурины пошли на мировую и подписали соглашение, в соответствии с которым стороны отказались от всех взаимных имущественных и иных претензий. Это материал «Ведомостей». Также газета дает любопытную справку о родственных бизнес-войнах вообще. Кто из родственников с кем когда-то чего-то не поделил. Еще об одном суде пишет сегодня газета «Известия». Противоречивое решение вынес суд по делу директора сельской школы Александра Поносова. Он обвинялся в пиратстве. На компьютерах в его школе были установлены нелицензионные копии программы Windows. Суд признал Поносова виновным и тут же прекратил дело в связи с малозначительностью преступления. Сумма ущерба, по мнению судьи, несопоставима с прибылями корпорации Билла Гейтса Microsoft. Решение суда, однако, поразило все стороны процесса. Его намерены оспаривать и прокуратура, и подсудимый, пишут «Известия». «Время новостей» также пишет на первой полосе об этом, о том, что несмотря на то, что Поносов не будет сидеть в тюрьме, а лишь формально обвинен, это все равно вызвало несогласие и недовольство у него. Получается, что это оправдание не из-за отсутствия состава преступления, а лишь потому, что это ущерб, что этот ущерб для Майкрософта семечки, сказал Поносов. И «Время новостей» сегодня также написало, что президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес отказался подписать закон о сносе запрещенных сооружений. «Я поступаю так, потому что этот закон противоречит ряду статей Конституции Эстонской Республики», — заявил он подробнее во «Времени новостей». Но обратимся к таких острых тем, к социальным и экологическим проблемам. Они по традиции в центре внимания газеты «Новое известие». Минувшая неделя запомнится москвичам снегопадом, какого не было несколько лет. К тому, что снег у нас чистят из рук вон плохо, мы привыкли. Но, пожалуй, впервые на улицах Москвы зимой появилось столько грязи, пишет «Новое известие». Парадокс, но количество грязи прямо пропорционально средствам, которые идут из бюджета города на наведение чистоты в Белокаменной. Сообщение о том, что в качестве главного оружия выбраны химические реагенты нового поколения, напоминали победные реляции фронтовых генералов. По словам сотрудников столичного департамента ЖКХ, противогололедные материалы безопасны для окружающей среды. Однако москвичи после месяца снегопадов начали в этом сомневаться. В экологической чистоте веществ, которыми посыпают в столице дороги и тротуары. «Новое известие», например, выяснили, безопасных присыпок для мостовых в столице нет. ЖКХ в данном случае оказывают «добрую» в кавычках услугу не столько горожанам, сколько крупным производителям реагентов, прибыли которых увеличились троекратно, пишет «Новое известие».
Уже не первый день журналисты обращают на эту тему
вчера
свое
мы
внимание.
Говорили о публикации «Ведомости»,
да, совершенно
Вячеслава
верно.
Лысакова.
Я благодарю Антона Жилнова, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода» новости.
Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров назначен временно исполняющим обязанности президента республики. В Приморье восстановлено электроснабжение и автомобильное движение в Хасанском районе, пострадавшем от мощного снежного циклона. Кабинет министров палестинской автономии уходит в отставку. Слушайте новости на Радио Свобода.
Верховный суд России отказал в удовлетворении жалобы юристов Института развития свободы информации о признании незаконным постановление правительства Российской Федерации, регулирующего режим служебной тайны. Эта тема сегодня будет обсуждаться в программе «Час прессы», который выйдет в эфир «Радио Свобода» в 11:00 утра. И в дискуссии будут участвовать директор Института развития свободы информации Иван Павлов, главный редактор газеты «Петербургский дневник» Владимир Малышев и представители «Новой газеты» по северо-западному региону Николай Донской, ведущий программы Виктор Резунков. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» в 11:00 утра. Время московское.
Сейчас в утреннем эфире выпуск спортивных новостей. Продолжаем следить в режиме онлайн за текущими соревнованиями. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» сегодня одержал победу над «Хьюстоном» 80-77. В чемпионате Национальной хоккейной лиги победы с одинаковым счетом 4-1 одержали клубы из Нью-Йорка. «Рейнджерс» выиграл у «Каролины» 4-1, а «Айлендерс» у «Бостона». Со счетом 4-2 «Торонто» одержал победу над «Филадельфией». 2-1. Таков результат матча Баффало-Эдмонтон. В овертайме был выявлен победитель. Также в дополнительное время Анахайм взял верх над Фениксом 5-4. Колорадо выиграл у Калгари 7-5. Тампа одержала победу над Вашингтоном по буллитам 3-2. В составе победителей две шайбы забросил Венсан Ле Кавалье, который лидирует в списке лучших бомбардиров с 39 голами. На кортах Сан-Хосе продолжается крупный мужской теннисный турнир. В эти минуты Марат Сафин, россиян, играет с представителем Тайваня Лу. В первой партии Сафин выиграл 6-4, идет второй сет. Ну а ранее американец Джеймс Блейк потерпел здесь поражение от хорватского теннисиста Иво Карловича в трех партиях. Еще один мужской турнир проходит в Европе в Марселе. Здесь успешно выступает пока россиянин Михаил Южный. Он выиграл вчера у француза Фабриса Санторо в трех сетах. Кроме того, победу одержали Йонас Бьоркман, швед, два представителя Франции, Жиль Симон и Ришар Гаске, а также Маркос Багдатис из Кипра. В Антверпене проходят женские состязания. Здесь по итогам последних поединков продолжают участие две представительницы России, Надежда Петрова и Елена Лихоцева. И кроме них победу одержали в четверг француженка Амели Морисмо и Анна Иванович из Сербии и Черногории. Во втором групповом турнире баскетбольной Евролиги УЛЕП московские динамовцы одержали победу в Салониках над соперниками из местного Ариса 86-74. Выделю также поражение Макаби из Тель-Авива на своей площадке от испанского Таугреса 68-79, победу Барселоны дома над польским Прокомом 92-73 и также победу Панатинаикоса в Афинах над турецким Эфес Пилсеном 84-57. В 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА речь уже идет о футболе. Московский Спартак на своем поле в Лужниках сыграл в ничью с Сельтой 1-1. Москвичи по ходу матча уступали, лишь в концовке Максим Калиниченко счет сравнял. Впереди ответ матчи 1/16 финала. Более подробно о футболе мы поговорим в следующем часе в программе «Свобода в 9».
В Москве 8:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Официальный Ереван сообщил, что через месяц между Арменией и Россией должно возобновиться прямое транспортное сообщение. Его должен обеспечить паром, который будет курсировать между портами Кавказ и Поти. Напомню, что прямое сообщение между странами было прервано в середине прошлого года после закрытия российского пограничного пункта пропуска «Верхний Ларс». С подробностями Олег Кусов.
Пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс» расположен на российско-грузинской границе. В основном через него шли грузы из России в Армению. Как считают эксперты, Москва, стремясь наказать Грузию, гораздо сильнее ударила по интересам своего стратегического партнера в регионе – Армении. Российские грузы доставляют в Армению через украинский порт Ильичуск. Грузы из Поти и Батуми сюда идут неделю, а по новому маршруту они должны поспать в течение 31 часа. Возобновление прямого сообщения, по мнению экспертов, для Армении важно не только по экономическим, но и политическим соображениям, которые подтверждают особое отношение Москвы к своему стратегическому партнеру. Однако российская сторона до сих пор не предложила четкую стратегию сотрудничества с Арменией, убежден заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
Паромное сообщение, конечно, добрый знак, потому что сейчас российские позиции в результате, в том числе, российских не очень продуманных действий в Южном Кавказе привели к тому, что Армения оказалась еще более заблокированной и отдаленной от России. Ну, тут можно вспомнить и прошедший 7 февраля 2007 года региональный саммит по строительству проекта «Карс-Ахалкалаки-Баку» в обход Армении. Поэтому вот этот транспортный проект, безусловно, позитивный момент, но хотелось бы, чтобы все подобного рода проекты все-таки укладывались в какую-то стратегию. Чтобы не получалось, что одной рукой мы перекрываем Казбеги-Ларс или с Торой, с Азербайджаном делаем ухудшение наших же позиций и наших взаимоотношений с Арменией, а потом вот какие-то делаем проекты, компенсирующие наши же собственные ошибки.
В Ереване на прямое сообщение с Россией возлагают большие надежды, говорит политолог, директор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян.
Доставка грузов через Ильичевск примерно на 15-20% дороже, чем доставка на российской пути. Посему для экономики Армении это имеет 1,2%, и импорт в Армению из России – это 16,6% армянского импорта вообще. То есть это довольно значительное количество грузов.
Армения экономически ориентирована на Запад, считает политолог Искандарян.
Экспорт из Армении в Россию – это 12% с небольшим, а экспорт на Запад, то есть это Евросоюз плюс США, Канада, Швейцария, Израиль, это 72,5% армянского. В экономическом смысле Армения уже часть Запада.
Так считает политолог, директор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
А в продолжении утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Полная победа над Талибаном в Афганистане будет одержана, заявляет президент Буш. Перестановки в Москве в американской трактовке. Бесправны на земле и в воздухе, драма в аэропорту. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты намерены сделать все, чтобы одержать полную победу над Талибаном. Выступая в четверг в Вашингтонском институте American Enterprise, президент Буш представил план увеличения численности американских войск в Афганистане и призвал союзников по НАТО более активно участвовать в нейтрализации Талибана. Слово Яну Рунову.
Выступая в Вашингтонском институте American Enterprise, Буш сказал, что после того, как весной растает снег в горах Гиндукуша, боевики активизируют свои действия. Но стратегия Буша – переход не к обороне, а к наступлению. Весной будет новое наступление в Афганистане. Это будет наступление войск НАТО. Это часть нашей стратегии – упорное наступление. Мы не отступим перед убийцами и экстремистами. Буш призвал страны НАТО увеличить воинские контингенты в Афганистане, а находящимся там частям позволить воевать в зонах наиболее активных военных действий – на юге и на юго-востоке страны. Он напомнил, что главный принцип Североатлантического Союза – нападение на одного означает нападение на всех. Этот принцип действует не только тогда, когда нападению подвергается территория государства-члена НАТО, но и тогда, когда войска НАТО выполняют свою миссию за границей. Министерство обороны Соединенных Штатов объявило, что примерно 3000 американских солдат, которые должны были отправиться в Ирак, вместо этого будут передислоцированы в Афганистан. И тогда американский контингент увеличится до 27 тысяч. Буш рассчитывает, что Конгресс выделит около 12 миллиардов долларов на военные операции и другие виды помощи Афганистану. Вот как комментирует выступление президента в Институте American Enterprise научный сотрудник этого института, эксперт в области оборонной политики Соединенных Штатов Томас Доннелли. Я думаю, самое важное то, что администрация объявила о новой инициативе перехода к наступательной стратегии в Афганистане, а также о планах дополнительных капиталовложений в афганскую армию, афганскую полицию и, что очень важно, в развитие афганской экономики. Но я сомневаюсь, что наши союзники по НАТО последуют примеру Соединенных Штатов и направят в Афганистан дополнительные части. И мало толку от присутствия в Афганистане войск Франции, Германии и Италии, если они не хотят участвовать в серьезных боевых действиях. Председатель Комитета по иностранным делам в Палате представителей, конгрессмен-демократ от Калифорнии Том Лантос, подверг резкой критике некоторых европейских союзников по НАТО. Он сказал, просто неприемлемо, что командиры НАТО должны умолять Германию, Францию, Италию и Испанию прийти на помощь. Возмутительно, что только войска Соединенных Штатов, Канады, Голландии, Дании и Англии размещены в самых горячих точках Афганистана.
Рассказывал Ян Рунов. Как в Соединенных Штатах относятся к утверждению Сергея Иванова в роли ведущего претендента на роль преемника Владимира Путина? Мой собеседник, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета, профессор Маршал Голдман. Профессор, российские политики почти единодушно оценивают назначение Сергея Иванова первым вице-премьером как признак того, что он предпочтительный для Владимира Путина кандидат в президенты России. Вы разделяете такую точку зрения? Мое ощущение, Путин выводит и Иванова, и Медведева на старт мини-президентской гонки. Подобно тому, как готовящийся к отставке руководитель крупного концерна назначает двух первых вице-президентов, с тем, чтобы в недалеком будущем, сравнив результаты их деятельности, сделать окончательный вывод о том, кто больше соответствует высшему креслу. Это общепринятая тактика в американском большом бизнесе. Мне кажется, что Путин действует подобно этому.
Такой шаг его кажется вполне естественным, если Владимир Путин в самом деле решил утвердить свой имидж человека, стабилизировавшего Россию, продемонстрировав уважение к Конституции, то есть покинув Кремль по истечении второго президентского срока. Возведя Иванова и Медведева на ключевые посты в правительстве, Владимир Путин, видимо, ждет, что они покажут, на что они способны. Я думаю, что Иванов и Медведев отныне наиболее вероятные претенденты на пост президента, но не единственные. Профессор, а как к этим фигурам относятся в Соединенных Штатах? Я думаю, Иванов провоцирует тревогу из-за его прошлого, связанного с КГБ. Он производит впечатление человека ловкого, скользкого, умного, грубо говоря, образцовый офицер КГБ, который с легкостью пойдет на конфронтацию с международным сообществом, если посчитает это в российских интересах. И это может привести к обострениям в международных отношениях. В том, что касается Медведева, то о нем, его взглядах и способностях трудно судить. С одной стороны, у него есть опыт административной работы. С другой, он не выглядит уверенным в себе руководителем, что называется президентским материалом. Я лично думаю, что сейчас России в качестве руководителя требуется талантливый администратор, хозяйственник, чьей целью было бы создание здоровой экономической базы в стране, чего Путин явно не сумел достичь. Погоня за международным престижем, а этого, мне кажется, стоит ожидать от Иванова в роли президента, только отвлечет страну от выполнения главной задачи. В то же время Медведев ничем пока не доказал, как мне кажется, своих способностей, не показал своей зрелости в качестве лидера. Говорил профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Да, действительно, мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Ну, а через некоторое время в нашем эфире программа «Свобода в 9». К нам присоединился на время ведущий этой программы Арслан Саидов. Мы приветствуем вас, коллега.
Доброе утро.
Доброе утро.
О чем же пойдет речь, кроме последних кадровых встрясок в России?
Ну, не открою большого секрета, что, конечно, о кадровых перестановках мы будем говорить в программе «Свобода-9». Это, конечно же, главная тема вчерашнего вечера, сегодняшней ночью и завтрашнего, послезавтрашнего дня.
А возможно, и ближайших 4 лет.
Вполне возможно, не исключаю, да. Замечу, что указ президента появился сегодня только в 1:00 ночи, хотя об этом говорили со вчерашнего вечера. И мы тоже это отметим в нашей программе. Ну, кроме этого, речь пойдет о противостоянии сотрудников милиции Махачкалы и руководства МВД Дагестана. Вас ждет откровенный разговор с Абдурашидом Бибулатовым, заместителем командира полка патрульно-постовой службы. Он, не скрывая, говорит о бесчинствах в органах внутренних дел Дагестана. Сами милиционеры добиваются отставки министра внутренних дел республики. Среди других тем, это Аэрофлот планирует вывести из эксплуатации самолеты Ту-134, а новости двух столиц сегодня посвящены забастовке на заводе «Форд».
Спасибо, Арслан. Мы с вами еще встретимся в программе «Свобода в 9» в спортивной рубрике. Ну а сейчас в Москве 8:30, и в продолжении утренней программы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров назначен временно исполняющим обязанности президента республики. Прежний президент Чечни Эл Уалханов ушел в отставку и получил должность заместителя министра юстиции России. Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в структуре правительства. Согласно документу, у премьер-министра будет 4 заместителя, в том числе 2 первых. Одним из них стал Сергей Иванов, бывший министр обороны. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес отклонил закон о сносе запрещенных сооружений как несоответствующий Конституции. В четверг парламент принял этот закон в окончательном чтении. В Приморье восстановлено электроснабжение и автомобильное движение в Хасанском районе, пострадавшем от мощного снежного циклона. В ночь на 14 февраля здесь выпало около 4-месячных норм снега. Руководитель иракского отделения Аль-Каида Абу Аюб Аль-Масри получил ранение в бою близ американской базы Балат в 80 километрах севернее Багдада. Один из подвижников Аль-Масри в столкновении был убит. Об этом сообщили западные агентства со ссылкой на Министерство внутренних дел Ирака. Американский сенатор-демократ Джо Байден заявил, что выступит за ограничение полномочий президента Буша, связанных с отправкой войск в Ирак. Такие полномочия были предоставлены президенту в 2002 году, когда считалось, что Ирак располагает оружием массового уничтожения. Кабинет министров палестинской автономии уходит в отставку, чтобы дать возможность сформировать правительство национального единства в соответствии с соглашением между группировками ФАТХ и ХАМАС.
И коротко о погоде в российской столице. Зима не собирается сдаваться, считают синоптики. В серии волновых возмущений, принесших снегопады в центральную Россию, отступают в Поволжье, передавая бразды правления арктическому антициклону, который в настоящее время формируется в северных областях европейской территории России. По предварительным оценкам, начало следующей недели в Москве будет мягкой, но потом разыграется морозная ненастье с метелью и порывистым ветром, а затем зима вновь скует землю еще более сильными власьевскими морозами. Ну а пока в Москве сегодня днем от 9 до 11 градусов мороза, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, давление 759 миллиметров ртутного столба.
Вновь возвращаемся в нашем утреннем эфире к теме кредитной сферы в России. По оценкам экспертов, процент невозвращения розничных кредитов в российских банках за прошлый год значительно вырос. Сами банкиры признают, что в этом году, текущем году, проблема еще более обострится, особенно для тех банков, которые занимаются экспресс-кредитованием. Свердловская область – типичная иллюстрация этой проблемы. В развитии темы репортаж нашего корреспондента в Екатеринбурге Евгении Назарец.
Любой из банков, представленных в Свердловской области, как местных, так и общероссийских, говорит, проблема невозврата кредитов есть, но не у нас. Это одна из форм отказа в официальном комментарии. Но многие клиенты-заемщики говорить не отказываются. Екатеринбурженка Олеся взяла кредит и честно хотела его отдать. Теперь мучается вопросом, как.
Я им вроде бы каждый месяц отдаю, сумма не уменьшается, а наоборот увеличивается, и какой-то платеж за пользование карточкой чуть ли не 1000 рублей каждый месяц, там еще что-то, и в общем получается сумма чуть ли не в 3 раза больше.
Муки Олеси знакомы только тем, кто хотел бы отдать кредит. Но в Свердловской области самым неотдаваемым видом кредита является заем денег на покупку мелкой бытовой техники, например, сотового телефона. Погасить такой небольшой кредит даже со всеми банковскими накрутками возможно, но многие не собирались. Председатель совета директоров банка «Северная казна» Владимир Фролов дает понять, что банки во многом сами виноваты.
Банки многие вводили в заблуждение заемщика, то есть обещали ему очень низкие проценты, а брали очень высокие. Человек не смог справиться с долговой нагрузкой, потому что, посчитав на калькуляторе там 10 или 14%, он видел, что переплачивать будет мало, а оказалось очень много, ну, за счет разного рода комиссий. И причина номер 2. В России живет народ, который очень сильно обижается, а когда обижается, то начинает действовать очень норовисто. И когда люди вдруг обнаружили, что их обманули, они сказали, дадите вы все дальше.
Страдают от неплатежей заемщиков банки, раздающие экспресс-кредиты. В некоторых из них невозврат кредитов достигает 30%. Экспресс-кредит это хоть и дорого, но быстро, потому что проверка клиента практически не проводится, а значит соблазнительно не только для случайных мошенников-любителей, объясняет Владимир Фролов.
Я думаю, что, конечно, криминал на такого рода экспресс-кредитование произвелся очень сильно.
В феврале 2007 года районный суд Екатеринбурга рассмотрел уголовное дело по факту незаконного получения кредитов. Ахмедов Джабраил Маметоглы получил год колонии общего режима за то, что, используя паспорт с поддельным штампом регистрации и поддельную справку о заработной плате, получил потребительские кредиты в 8 банках Екатеринбурга. Только в 2 банках на 50 тысяч рублей. Но такие судебные процессы – редкость. В банковской среде прогнозируют, что закон о коллекторских агентствах может быть принят в сентябре 2007 года. Документ будет регламентировать деятельность организаций, предоставляющих услуги по возврату долгов. Кроме того, с 1 июля этого года банки будут обязаны полностью раскрывать эффективную ставку по кредитам, то есть их клиенты должны будут знать полную сумму своего долга со всеми процентами и комиссионными сборами. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
И в продолжении темы, верят ли в надежность российских банков жители Санкт-Петербурга, выясняла Татьяна Вольцкая.
С большой осторожностью. Был уже опыт такой отрицательный. И не так давно.
На 50%.
Судят по тому, как все было до того. А сейчас пока только один банк российский, бывший Сбербанк.
Я не храню в банке деньги, потому что уже один раз обманул. Законсервировали наши деньги. Осталась я одна в семье, которая еще что-то получила. А все остальное пропало.
Нет, потому что всю жизнь обманывают. Всю жизнь, сколько у меня денег пропадало в этих банках, это не счесть. Поэтому я вообще нашему государству не доверяю. Все воры и бандиты в государстве.
Трудный очень вопрос.
Во-первых, надо информацией владеть, да? Потом столько раз были обмануты наши вкладчики, даже когда банк был государственный, Сбербанк, когда все пропали вклады. Потом он сложный вопрос, потому что, если я вам задам вопрос, вот будет война или не будет, вы тоже не можете определенно ответить, да? Так и я. Кто его знает? Как жизнь повернется?
Не-не, столько раз обманывали, что теперь видеть?
Ничего не могу сказать. Я студент, то есть я еще не воспользовался этими услугами. Только если переводами, и все. Перевод доходит вовремя.
Вы знаете, не очень. Правда, я не пользовался их, но по отзывам моих, так сказать, знакомых, как-то стараются не складывать. Ну, не знаю, может, что-нибудь изменится в жизни.
А я затрудняюсь ответить, поскольку не пользовались и как-то и не собираемся.
Ну, когда-то, да, в советское время это самое надежное было, а сейчас я не знаю. Я во многом уже не уверена. Жилье, вранье на каждом шагу. Даже вот эти кредиты. Если ты раньше был так уверен, вот в кредит брал, да, сейчас это не уверен. То есть ты не вчитываешься внимательно, да, и много вообще даже не понимаешь. Прочтешь, все замечательно, а потом тебе начинают проценты начислять, зато заплатите, зато за это.
Да, вообще в России верю, вообще верю в банки вообще.
Нет, не верю. Уже было обманы, поэтому не верите.
Я нет, потому что я не вкладывал никуда ни копейки.
Вы знаете, нет, после 91-го года я не верю. Я в 80-м году продала машину «Мерседес» и положила по 2000 себе на срочный флаг и мужу. Я получила копейки, поэтому я теперь уже ничему не верю.
Вы знаете, да, верю, потому что есть такие банки в нашей стране, которые дают достаточно реальные возможности людям для того, чтобы получать и кредиты, и ипотечные, и любые.
Нет, всю страну уже кинули, правильно? Ну, еще раз кину.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, верите ли вы в надежность российских банков. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
На очереди в утреннем эфире новости науки. Из выпуска вы узнаете, в частности, о том, что обезьяны пережили свой каменный век. Недостаток сна влияет на запоминание информации, а астрономы представили новые топографические карты Марса.
Археологи, работающие на западном побережье Африки, утверждают, что обезьяны применяли каменные инструменты для раскалывания орехов 4300 лет назад. Большие по размеру камни отличаются от тех, что использовались первобытными людьми, но похожи на те, что используют шимпанзе для раскалывания орехов сегодня. Чтобы расколоть скорлупу некоторых из орехов и сохранить при этом плод, требуется приложить силу, недоступную человеку, и применить специальную технику. Таким образом, ученые обращают внимание, что передача сложной социальной информации от одного поколения к другому, возможно, не только у людей. Медики Гарварда сообщают, что недостаток сна нарушает функционирование в области мозга, называемой гиппокамп. Он отвечает за обработку и запоминание информации. Во время первого эксперимента одну из групп добровольцев беспорядочно лишали сна в течение 2 дней и ночей, а другой позволяли спать обычно. Затем испытуемые должны были запоминать большое количество картинок. У лишенной сна группы была зафиксирована сниженная деятельность в области гиппокампа, хотя люди показали незначительно худшие результаты по сравнению с другой группой. Однако после этого всем испытуемым им дали возможность проспать 2 ночи и попросили определить среди новых картинок ранее увиденные. И тогда первая группа показала значительно лучшие результаты. Второй эксперимент подтвердил, что сон после обучения очень важен для крепкого запоминания. В 2011 году Российская академия наук выпустит словарь Михаила Ломоносова, приуроченный к 300-летию ученого. Словарь языковой личности Михаила Васильевича Ломоносова выйдет на 3 языках, на которых с одинаковой легкостью думал, писал и говорил Ломоносов – русском, немецком и латинском. Работа по составлению словаря началась с подготовки электронной библиотеки текстов, в первую очередь естественно-научных. Именно эта часть наследия Ломоносова является наименее известной. Ученые создали новые топографические карты Марса. Они предлагают детальные контуры высоты и названия геологических особенностей марсианской поверхности. Чтобы показать высоту ландшафта, карта использует контурные линии, наложенные на изображение Марса. Для создания карт были использованы трехмерные модели поверхности Марса, полученные от стереокамер с высоким разрешением. Они расположены на борту космического корабля «Марс-экспресс», работающего на орбите планеты с декабря 2003 года. Карты созданы пока лишь для определенных областей Марса с целью продемонстрировать возможности оборудования.
С новостями науки Ольга Орлова.
Да, но вот из новостей науки я сделала все-таки для себя вывод, что наша работа с вами, дорогие коллеги, хоть и любима, но достаточно вредна. Будем опровергать эти научные доводы. А я приветствую Антона Жилнова, который находится рядом с нами в студии. Антон, перед вами газета «Ведомости». Что привлекло ваше внимание?
Привлекло внимание то, что газета не оставила без внимания циничный и вопиющий, наверное, по своей сути случай, когда самарского инвалида-колясочника Людмилу Костину отказались пустить в ночной клуб в ее городе. В связи с этим газета поднимает проблему российских инвалидов вообще. «Ненужные люди» называется статья. Самарского инвалида-колясочника Людмилу Костину отказались пустить в ночной клуб. В некоторых регионах, в частности в Карачаево-Черкесии и Новосибирской области, заканчиваются запасы циклодола, лекарства, необходимого для людей, страдающих психическими и тяжелыми нервными заболеваниями. Из-за того, что фармпредприятия прекратили их производство, а чиновники не предупредили об этом врачей. Это лишь два частных случая из жизни людей с ограниченными возможностями. Случаи, наверное, исключительные. Редкий россиянин-инвалид при средней пенсии по инвалидности в 2178 рублей решится отправиться в ночной клуб. Зато реакция охраны и администрации клуба, которые всеми правдами и неправдами старались не пустить инвалида в клуб или отделить его от остальных посетителей, очень типична. Она отражает настроение общества и государства, не желающих замечать людей с ограниченными возможностями. Как добиться признания человеческого достоинства за всеми теми, кто не обладает ровно таким же набором физических качеств, как средний здоровый человек? Тем более, что по данным Росстата, численность инвалидов в России ежегодно растет примерно на 1,5 миллиона человек и в 2006 году достигла 12,5 миллионов человек. При этом около 35% от общего числа инвалидов находятся в трудоспособном возрасте. Идеальным решением было бы максимальное приближение образа жизни и возможностей инвалидов к образу жизни обычных людей, пишут «Ведомости». Но по данным уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина, количество коррекционных классов для детей с ограниченными возможностями в отечественных средних школах сократилось, а значит, снижается вероятность адаптации к нормальной жизни. Может быть, взрослым легче? Но пенсия по инвалидности, по данным Минздравсоцразвития, едва превышает прожиточный минимум. Взрослых инвалидов встречают и многочисленные барьеры, лестницы и пороги, отделяющие их от нормальной жизни. Даже заслуженные ветераны Великой Отечественной, потерявшие здоровье, защищая родину, не могут получить полученные им по закону автомобили АК. Для сравнения, пишут «Ведомости», в США трудоустроены 35% людей с ограниченными возможностями, в Великобритании и Франции 40%. В развитых странах работодатели обязаны принять на работу определенное число инвалидов. В противном случае работодатели должны направлять значительное отчисление Министерству социального обеспечения. Это материал газеты «Ведомости», поднимающий очень важную тему.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с публикациями сегодняшних российских газет. С Антоном вы вновь встретитесь в программе «Свобода в 9». Ну а сейчас в Москве 8 часов 45 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в структуре федерального правительства. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров назначен временно исполняющим обязанности президента республики. Кабинет министров палестинской автономии уходит в отставку. Более подробно об этих и других событиях в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Подведем итоги обсуждения темы взаимоотношения россиян с банками. Я зачитаю все сообщения, поступившие к нам к этому часу. Я не настолько богат, и жить мне еще не надоело, чтобы ввязываться в кредитные отношения с российскими банками. И большое количество кредитных должников, тому подтверждение, подпись Николай Борода. Обобрать до нитки, унизить и выдать эту гуманную услугу — девиз нашей системе. И это не дефицит денег, а дефицит совести власти. После войны прошло более 60 лет. Почему для пенсионеров началась блокада, задается вопросом некто МФ из Санкт-Петербурга. Живу я без кредитов, то есть без долгов, а потому спокоен, весел и здоров. Москвич Роман. Причем тут банки, спрашивает господин Михеев. В России сложилась уникальная система взаимоотношений власти и народа. Они наперегонки соревнуются друг с другом, кто ловчей объегорит. Господин Фрэнкель очень хорошо отвечает на наш вопрос. Банковскую среду поразила коррупция, необходима глобальная очистка. Я бы начал с президента Ассоциации российских банков. Таково мнение Александра Доброго из Санкт-Петербурга. Же пишет нам Людмила. По существу, в мусульманских странах в соответствии с Кораном запрещено ростовщичество. Можно ли верить государству, в которых тружеников, иноворишей и миллиардеров уравняло 13% подоходным налогом, а госдоходы вместо вложения в собственное производство ввозят для хранения за рубеж? Мария не доверяет банковской сфере России. Спасибо всем слушателям за участие. Постарайтесь избежать проблем, связанных с невозвратом кредитов.
Кадровые перестановки в Кремле в завершении центральной темы утреннего эфира обсуждались вчера и в программе «Грани времени» Владимиром Карамурзой и полковником запаса Виктором Алкснесом, членом Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками. Предлагаем сейчас вашему вниманию фрагмент этой программы.
Внушают ли вам какие-либо надежды произошедшие перестановки в руководстве военного ведомства?
Ну, вы знаете, во-первых, я с вами не согласен, что Иванов пошел на повышение, потому что, с моей точки зрения, пост министра обороны, он намного выше, чем пост первого вице-премьера. Хотя бы потому, что министр обороны имеет доступ к телу в любое время дня и суток, ну, поскольку это связано с безопасностью страны. Даже первый вице-премьер доступа к телу такого, как министр обороны, не имеет. И поэтому, на мой взгляд, тут речь идет об отставке. Тем более, ведь куда задвинули-то Иванова? Ну, я что сказал... президент Путин, что его сделали отвечающим за координацию, помимо ВПК, части гражданского сектора в экономике. Но если брать с точки зрения преемника, то он, получается, сейчас исчезнет с экрана телевизора, потому что, ну, если можно показывать Медведева, кто-то открывает больницу, школу, там дарит компьютер и так далее, ну, о чем можно, как можно показать вице-премьера первого, который будет проводить бесконечные совещания, ну, по реанимации военно-промышленного комплекса или по налаживанию работы. То есть это совершенно выигрышная с точки зрения пиара должность. И поэтому я считаю, что это понижение, это отставка. Только теперь надо гадать, за что. Ну, на мой взгляд, это просто за некомпетентность министра обороны, который, к сожалению, за 6 лет исполнения обязанностей министра обороны так и не стал министром обороны. И это следствие вот этих вот провалов его чисто профессиональных. Что касается нового министра обороны, то я считаю, что это плевок. Потому что такого еще, наверное, в истории вообще российской армии не было. Но если мы посмотрим на биографию уважаемого господина Сердюкова, то в 84-85 году он служил в армии. Ну, очевидно, двухгодичником тоже после окончания университета. В 84-93 году, обратите внимание, заместитель, заведующий секцией магазина номер 3 «Лен Мебельторга». Заместитель директора по коммерческой работе «Лен Мебельторга». В 1993 до 2000 года заместитель директора, директор по маркетингу, генеральный директор АО «Мебельмаркет». То есть человек из мебельного магазина, еще 6 лет назад был. А сегодня вдруг назначается министром обороны, ну, сверхдержавы, у которого в руках будут в том числе и сотни ядерных ракет и с боеголовками. Я, конечно, понимаю, что в свое время Владимир Ильич Ленин ставил задачу, что любая кухарка должна уметь управлять государством. Но, вы знаете, ставить эксперименты над великой армией, великой страной, это, мне кажется, ну, весьма-весьма опасное дело. И я считаю, что это просто оскорбительное для людей в военной форме назначение.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
О продолжении программы «Американский калейдоскоп» вновь слово нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» кратко о некоторых из новостей дня и о том, почему бесправны американские авиапассажиры. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американский монетный двор прибегает к новаторскому методу увековечивания памяти президентов страны. В четверг в оборот поступила монета достоинством в $1 с изображением первого президента США Джорджа Вашингтона. Вслед за Вашингтоном в ближайшие месяцы появятся доллары с изображением первых четырех президентов, отцов-основателей страны, а до 2015 года будут отчеканены монеты в память о 41 президенте. Авторы этой идеи надеются, что президентские доллары станут наглядным напоминанием об истории страны и помогут сократить число находящихся в обращении долларовых купюр, производство которых финансово обременительно по причине их недолговечности. Впрочем, все предыдущие попытки приучить американцев к металлическому доллару проваливались. К пятилетнему тюремному сроку был приговорен бывший сотрудник пограничной службы Майкл Джиллиленд, осужденный за контрабанду иммигрантов. За 2 года службы на границе Калифорнии и Мексики Джиллиленд впустил в страну несколько сотен нелегалов, получая за каждого $1500. Согласно обвинению, придя на работу, а он выбирал ночные смены, он подавал некий сигнал своим двум мексиканским сообщницам, направлявшим клиентов к его стойке. К тюремному сроку судья добавил 200-тысячный штраф. Призывая суд проявить снисхождение, адвокат подсудимого заверил присяжных, что его клиент не может говорить о своем поступке без слез раскаяния. Говорящие писсуары – последний крик борьбы с пьянством за рулем в штате Нью-Мексико. Власти штата уже установили в туалетах баров и ресторанов 500 устройств, которые активизируются фотоэлементом, реагирующим на оправляющегося человека. «Эй, мужик, ты выпил?» – доносится неожиданный вопрос. Не слишком ли много? Тогда тебе лучше вызвать такси или попросить трезвого приятеля, чтобы он подвез тебя. Об эффективности воздействия подобного убеждения на нетрезвую голову ничего не говорится, но власти надеются, что может шутка сработает там, где не работают другие методы. Через испытания, достойные фильма ужасов, пришлось пройти 1,5 сотням пассажиров самолета, запертым на его борту в течение 10 часов буквально в метре от аэровокзала в Нью-Йоркском аэропорту имени Кеннеди. Клаустрофобия, запах переполненных экскрементами отхожих мест и полная неизвестность относительно того, почему их не выпускают из самолета. Но добиться сатисфакции от авиакомпании пассажирам, по-видимому, будет нелегко, рассказывает Алан Давыдов.
В среду вечером, когда после обильного снегопада стукнул мороз, непогода заставила отложить рейсы на долгие часы. Томиться в аэровокзале не очень приятно, но все же привычно. Более суровая участь постигла пассажиров рейса 751, следовавшего в мексиканский курортный город Канкун. После посадки на борт они провели 10 часов в запертом самолете, который без движения стоял рядом с терминалом. Рейс обслуживала молодая динамичная авиакомпания JetBlue, очень популярная из-за дешевизны билетов. Сделанные на борту пассажирами фотоснимки запечатлели во мраке лица отчаявшихся людей, не понимавших, почему им не подадут трап и не проводят в нормальное помещение. Члены экипажа не могли или не хотели вразумительно объяснить ситуацию пассажирам, говоря что-то про обледеневшее оборудование, про затянутое снежными тучами небо и про ожидаемый взлет. Исполнительный директор Вашингтонского неправительственного центра Objectivist Эдвард Хадженс называет инцидент возмутительным и считает, что пассажиры в такой ситуации вправе предпринимать действия не только в рамках закона, но и близко к экстремальным. Как потребители, пассажиры могут организовать бойкот JetBlue, которая так постыдно обошлась с ними. Они, по-видимому, могут подать в суд на авиакомпанию, возможно, преступившую закон. Я не помню инцидентов подобного масштаба в прошлом, но не исключено, что JetBlue совершила, согласно гражданскому праву, акт неправомерного лишения свободы. Компания может оправдываться тем, что лайнер ожидал команды на взлет, но время ожидания в несколько раз превысило время, в течение которого люди способны бороться со своими естественными потребностями. Ни тебе еды, ни питья, в туалет не сходить. посадить, бортовая канализация готова прорваться в салон. Налицо реальная угроза здоровью пассажиров. Авиакомпания была просто обязана вернуть пассажиров в терминал. Это очевидная вина авиакомпании, и во главе угла стоит ее дурное безответственное поведение. В четверг представитель JetBlue, выступив с официальными извинениями, объявил, что всем пассажирам рейсов, задержанных в дни снежного бурана на 3 и более часов, будет возмещена стоимость билетов, а также выдан сертификат на бесплатное авиапутешествие в оба конца. Сомнительно, впрочем, что ей удастся успокоить этим разъяренных пассажиров, тем более, что в четверг представители Министерства транспорта разъяснили, что не существует формальных законов и правил, определяющих ответственность авиакомпании за попрание прав пассажиров, находящихся на земле, пусть даже на борту самолета. Попытка принять биль о правах пассажира была сорвана авиационным лобби в 90-х годах. Впрочем, этот эпизод, как надеются многие, привлечет широкое внимание к проблеме. Сенатор Барбара Боксер собирается представить законопроект, определяющий права пассажиров, находящихся на земле.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Канадка Нелли Фуртадо свергла американку Бейонсе с пьедестала самого популярного поп-исполнителя недели. Помогла ей в этом песня «Say It Right».
Нелли Фуртадо в завершении утреннего выпуска информационной программы «Время свободы».
Над программой работала продюсер Екатерина Высоцкая и ведущая Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Через несколько минут встречайте в московской студии Арслана Саидова.
И программу «Свобода в 9». А мы на этом с вами прощаемся. Одевайтесь потеплее и будьте здоровы!
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный.